Роговой Кира Анатольевна. Курс моих лекций посвящен стилистике, и первая лекция, конечно, должна быть посвящена тому, что же такое на самом деле стилистика. Уже само по себе название говорит о том, что стилистика имеет дело с языковыми стилями. Но тогда что такое стиль? Стиль понимается обычно как особым способом организованный речевой акт с соответственным использованием каких-то определенных языковых средств. Стиль, как говорил еще профессор нашего университета Борис Викторович Томашевский, всегда связан с особенным. Это особое, подчиненное задачам сообщения употребление языка. Стили, конечно, бывают разные. Прежде всего, стили выступают как индивидуальная манера использования речевых актов и речевых средств. Ну, наверное, если мы с вами услышим отрывок такого типа: «Князь Андрей любил танцевать и, желая поскорее отделаться от политических и умных разговоров, с которыми все обращались к нему, и желая поскорее разорвать этот досадный ему круг смущения, образовавшийся от присутствия государя, пошел танцевать и выбрал Наташу, потому что на нее указал Пьер, и потому что она первая из хорошеньких женщин попала ему на глаза. Но едва он обнял этот тонкий, подвижный стан, и она зашевелилась так близко от него и улыбнулась так близко ему, вино ее прелести ударило ему в голову. Он почувствовал себя ожившим и помолодевшим, когда, переводя дыхание и оставив ее, остановился и стал глядеть на танцующих». Наверное, кроме того, что здесь упомянуты князь Андрей, Пьер и Наташа, известные всем, кажется, говорящим на русском языке, мы узнали бы индивидуальный стиль, индивидуальную манеру Льва Николаевича Толстого, которому удалось в одно большое, разветвленное, сложное предложение вместить целое событие – приглашение к танцу Наташи, возникнувшее чувство к ней у Андрея и конец этого танца. Все это оказалось вмещенным в такое сложное речевое образование, которое мы вряд ли встретим у какого-нибудь другого писателя. Но когда мы говорим об индивидуальной манере использования речевых актов, то, конечно, мы имеем в виду не только художественную литературу. Подумайте, конечно, и политические, государственные деятели, люди, привыкшие к публичному общению, имеют свой неповторимый индивидуальный стиль, иначе они, в общем-то, мало интересны. Но тоже можно сказать практически и о каждом человеке. Значит, вот это использование языковых средств, организация речевых актов – определяются, с одной стороны, тем, о чем мы говорим, а с другой стороны, личностью самого говорящего, его мировидением, его владением языком, его отношением к тому, о чем он говорит. Таким образом, вот эта категория в данном случае индивидуального стиля оказывается очень сложным образованием. И дать вот такое абсолютно последовательное, однозначное определение – очень сложно. Мы понимаем только одно, что языковые средства подчинены здесь, их отбор, их организация подчинены множеству задач, как задачам чисто информативного плана, так и задачам установления контакта со слушателем или читателем, выражения личности самого говорящего. Поэтому совершенно естественно, что нас окружает множество текстов, выполненных в самых разнообразных стилистических манерах. Значит ли это, что они не поддаются никакой типологизации, что их невозможно изучать? Ну, конечно, нет. Потому что хотя они определяются особенностями, спецификой речевой, индивидуальной личности, тем не менее они подчиняются и каким-то определенным общим закономерностям. Они являются результатом того опыта, который приобретает каждый индивидуально, но который проистекает из своеобразия, специфики и повторяющихся ситуаций, окружающей нас жизни. Поэтому, кроме индивидуального стиля, мы можем говорить и о существовании функциональных стилей речи. Опять, если я приведу, скажем, такой пример. Термин «дискурс» начал широко употребляться в начале 70-х годов. Первоначально в значении близком к тому, в каком в русской лингвистике бытовал термин «функциональный стиль». Причина того, что при живом термине «функциональный стиль» потребовался другой дискурс, заключалась в особенностях национальных лингвистических школ. В то время как в русской традиции функциональный стиль означал прежде всего особый тип текстов, разговорных, газетных и так далее, но также и соответствующую каждому типу лексическую систему и свою грамматику, в англосаксонской традиции не было ничего подобного, прежде всего потому, что не было стилистики как особой отрасли языкознания, то нет нужды говорить, что в данном случае мы тоже имеем очень специфическое стилистическое образование, но речь идет уже не об индивидуальном стиле написавшего эту статью, отрывок из которой я привела, а речь идет о функциональном научном стиле речи или о научной речи. Таким образом, рядом с индивидуальной манерой использования речевых актов мы видим существование и функциональных стилей речи, то есть такого использования языковых средств, которые определяются разными сферами языкового общения. Именно здесь вырабатывается или отрабатывается своя тематика, свои правила организации этой тематики в единое стройное повествование, которое определяет отбор и организацию языковых средств. Кроме функциональных стилей, мы говорим о том, что существуют и стили языка. Но проблема стиль речи, функциональный стиль и стиль языка достаточно сложна. Собственно, академик Виноградов особенно настаивал на различении стилей речи и стилей языка. Однако очень долго казалось трудным развести эти понятия. К настоящему времени кажется, что стиль языка или стили языка скорее связаны с представлением о существовании двух форм – устно-разговорной и книжно-письменной. И когда мы говорим о стилях языка, то мы имеем в виду вот это глобальное разделение на использование языковых средств в стиле книжной речи на фоне нейтрального использования языка и существование устно-разговорной разновидности русского литературного языка. Таким образом, мы увидели, что в русском языке, современном русском языке, мы можем выделить по крайней мере три таких ведущих стиля или представления о стилях, моделей стиля: индивидуальные стили, функциональные стили речи и стили языка. Конечно, этим не исчерпывается наше представление о стилях. Совершенно особое место занимает язык художественной литературы. Всегда, постоянно и до сих пор ведутся дискуссии по поводу того, является ли язык художественной литературы самостоятельным функциональным стилем или это какое-то совсем особое явление, принципиально отличное от других функциональных стилей, использующее весь потенциал национального языка и не только литературного языка, но и его диалекты, жаргоны, арго. Наверное, для этого есть достаточное основание. Основание для того, чтобы считать язык художественной литературы особым явлением среди прочих явлений стилистики. Кроме того, мы говорим о том, что можно изучать стили и в отношении нейтральной или экспрессивной речи, то есть соотносить стиль спокойного повествования со стилем эмоциональной, экспрессивной, взволнованной речи. Стало быть, понятие стилей оказывается очень многообразным, охватывающим разные явления, но всеми ими занимается стилистика на основании того, что в них есть некоторые общие черты вот во всем этом многообразии, о части только из которого я сейчас говорила. Стилистика оказывается разделом языкознания, которое наблюдает за тем, как функционируют языковые единицы в рамках литературного языка в соответствии с его функциональным расслоением в разных условиях языкового общения, а также стилистика изучает функционально-стилевую систему языка. Вот если вдуматься в это определение, которое стало сейчас как будто бы достаточно распространенным и отмечается в специальных словарях, в учебниках по стилистике, то мы здесь видим, по крайней мере, два направления, два раздела. Первое – это исследование функционирования языковых средств в рамках функциональных стилей. Такое направление называется функциональной стилистикой. Может быть, не совсем точно, потому что в стилистике все функционально. Стилистика, собственно, и занимается проблемами использования, функционирования языка. Но, тем не менее, имея в виду, что этот раздел занимается функциональными стилями, за этой стилистикой укрепилось наименование стилистики функциональной. Но языковые средства, которые стабильно закрепляются за тем или другим употреблением, начинают приобретать или закреплять специальные стилистические значения и вне своего употребления, то есть мы можем говорить о сопровождении отдельных языковых единиц, закрепленных за ними стилистическими значениями. Так, если я буду говорить или использовать такие слова, как термин, дискурс, употребление, функциональный стиль, национальная лингвистическая школа и так далее, то станет очевидно, что я употребляю лексику, так или иначе соотносимую с книжно-письменной речью, и в большинстве из подобных слов в словаре будет помета «письменная» или «книжная». И наоборот, если мы будем употреблять слова типа «коммуналка», «бетонка» и другие подобные слова, то, наверное, в том же словаре будет помета о том, что эти слова относятся к разговорному направлению в использовании нашего языка. Значит, стилистика вправе изучать не только отбор и организацию языковых средств, которые происходят при использовании языка в разных сферах общения, но она может исследовать и те стилистические приращения, те стилистические значения, которые закреплены за языковыми единицами разных уровней. Так возникают наблюдения над стилистическим потенциалом звукового строя русского языка, его лексической системы, стилистическое использование тех или других грамматических, морфологических и особенно синтаксических явлений и конструкций. Вот такая стилистика, которая соотносится и не выходит за пределы, за рамки представления языка как системы, называется обычно аналитической или стилистикой ресурсов. Итак, обозначились два основных раздела стилистики. Стилистика аналитическая или стилистика ресурсов, рассмотрение стилистического потенциала языковых единиц всех уровней языковой системы, и стилистика функциональная, которая занимается рассмотрением устройства, организации языковых средств в пределах функциональных стилей речи. В настоящее время выделяют еще и стилистику текста. Для этого есть достаточно оснований, потому что хорошо известно, что на протяжении последней четверти XX века текст стал одним из самых актуальных объектов лингвистического исследования. Он долго завоевывал себе место среди явлений, которыми занимается лингвистика, но в последние 20 лет, в особенности после появления книги Ильи Романовича Гальперина «Текст как объект лингвистики», текст уже стал непосредственным предметом изучения языковедов. И, конечно, именно в тексте прежде всего реализуются и стилистические значения языковых единиц, и именно текстами представлены все существующие в нашем языке функциональные стили речи. Стало быть, текст пронизывает вообще все так или иначе связанные со стилистикой аспекты изучения. Но, тем не менее, возможно и, собственно, стилистическое изучение текста, о чем свидетельствует множество работ, начатые известной книгой Виктора Владимировича Одинцова «Стилистика текста». Итак, перед нами, по крайней мере, три раздела стилистики, то есть стилистика ресурсов, стилистика функциональных стилей речи и стилистика текста. Я уже говорила о том, что совершенно особое место занимает язык художественной литературы. И если язык художественной литературы признается не рядоположенным функциональным стилем, а особым явлением, в котором проявляют себя эстетические возможности нашего языка, то, стало быть, есть еще одна область стилистики, а именно стилистика художественной речи. Можно говорить о существовании исторической стилистики, ибо хорошо известно, что в разные исторические периоды русский язык не остается совершенно неизменным. И речь идет не только о том, что в какой-то мере меняется его лексический состав или значение лексических единиц, в какой-то мере становятся более употребительными те или другие синтаксические конструкции. Но даже в пределах сохранения основных значений языковых единиц происходят некоторые сдвиги, изменения в значениях слов, которые на самом деле необходимо фиксировать как для того, чтобы иметь достаточно ясное представление о языковой картине мира, так и для того, чтобы видеть, каким образом изменяются стилистические системы, стилистические явления в пределах национального языка. Вот приведу только один пример. Снова пример из Льва Николаевича Толстого. В апреле месяце войска оживились известием о приезде государя к армии. Совершенно очевидно, что сегодня совершенно понятное предложение звучит все-таки несовременно. Но есть выражение «войска оживились известием». Вероятно, если бы и употребить его, то следовало бы ввести сюда предлог «оживились от известия в связи с известием». И вот вторая часть «о приезде государя к армии». Ну, наверное, сегодня мы бы ожидали рядом с отглагольным существительным «приезде» употребление сочетания, которое указывало бы на направление к армии не в значении одушевленного лица, а в армию. Что означает это отличие у Толстого? Изменение ли это нормы, или это индивидуально авторское употребление к армии, которое как бы синтезирует в себе и значение направления, продиктованное значением слова «приезд» и значение адресата. Государь собирается обратиться к своей армии, выступить перед ней. Вот решить вопрос, что это – индивидуально-авторское употребление или нормативное для времени написание «Войны и мира» или, может быть, стилизации, которой воспользовался Лев Николаевич Толстой, поскольку он писал о событиях, находящихся на расстоянии уже 50 лет от того времени, когда он работал над своей эпопеей, явление как смену языковой нормы или особый стилистический прием. Все это чрезвычайно важные и ценные для понимания самого существования русского языка, его истории, наблюдения, которые постоянно проводятся нашими лингвистами и нашими стилистами прежде всего. Итак, мы попробовали представить себе основные контуры того предмета, который имеет название стилистика. Но вот возникает вопрос, когда же и как развивалась эта наука. Она имеет много общего еще с одной, ну, видимо, тоже наукой, имеющей название риторика. Как и стилистика, занимается, собственно, функционированием языка. Она наблюдает за организацией и учит организации речевых актов, речевых выступлений. Однако она имеет, по всей вероятности, более узкую сферу употребления, и ее предмет несколько уже, чем предмет стилистики. Ибо она ставит перед собой задачи наблюдение за тем, каким образом можно добиться наиболее эффективных способов сообщения той информации, о которой хочет рассказать говорящий, и как найти те пути, с помощью которых может произвести оптимальное воздействие на слушателя. То есть риторика гораздо более прагматична, чем стилистика, и в гораздо большей степени связана с устной речью. Но вот наблюдение за использованием языка, за функционированием языковых средств начиналось все-таки с риторики, ибо и античность, и средневековье не знали стилистики, но уже создавали труды по риторике. Риторика развивалась и в XVI и XVII веке, начиная обращать серьезное внимание на стили. В XVIII веке вы знаете хорошо, что проблемой стиля занимался Михаил Васильевич Ломоносов, и его знаменитое учение о трех штилях имеет не только историческое, но и основополагающее значение для представления о языковых стилях, стилях языка. Однако только уже на рубеже XIX века и в начале XIX века стилистика получает самостоятельное существование, начинает активно развиваться, прежде всего, как стилистика художественной речи и также как стилистика, которая ведет наблюдение за индивидуальными стилями, что связано с развитием романтизма как литературного направления. XX век дает расширенную, широкую картину развития стилистики, о чем мы поговорим в следующий раз, потому что это и будет той предпосылкой, которая позволит перейти к рассмотрению уже конкретных разделов стилистики